Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Герои моей передачи – коллекционеры, предметы их коллекции. Но самое интересное в коллекционерах – это их психология. По крайней мере, мне так кажется. Но не только мне. Психологи и социологи любят анализировать коллекционеров. Сошлюсь на статью французского мыслителя Жана Бодрияра «Коллекция» из книги «Система вещей». Перескажу его главные мысли. Бодрияр напрямую связывает коллекционерство со страстью к вещам, то есть к частной собственности. Страсть коллекционера торжествует победу и превращает прозу обиходных вещей в поэзию. Ребенок, собирающий коллекцию, таким образом осваивает внешний мир, расставляет, классифицирует, манипулирует. Но чаще всего коллекционерами, как считает Жан Бодрияр, становятся мужчины за 40. Для них это модель обладания и компенсаторный фактор сексуальности. Вещь осмысляется как предмет любви. Среди собранных вещей коллекционер может чувствовать себя как в гареме. Он владелец тайного сираля среди своих вещей. Но при этом человек всегда коллекционирует самого себя. Книга Бодрияра издана в русском переводе, так что те, кому все это интересно, могут познакомиться с его соображениями из первых рук. Теперь пора представить моих собеседников-коллекционеров. Перед записью я откровенно сказал им, что меня интересует не только их коллекция, но и их психология. Мой первый собеседник – журналист Виктор Федосеев, в прошлом сотрудник «Радио Свобода», собиратель открыток.
А открытки в моей жизни явились звеном в цепи собирательства. На предыдущем этапе я занимался коллекционированием монет, а на этапе до этого я, в общем-то, занимался коллекционированием старых справочных изданий. А в школьное свое время я собирал даты исторические. Мне нравилось собирать исторические даты. Когда родился Наполеон, когда он совершал какие-то войны.
Получается, что для вас коллекционирование важнее самого предмета?
В человеке, особенно в мужчине, сидит охотник с давних времен. Я думаю, биологически человек не очень сильно изменился в этом отношении. Охотник в нем сидит, потому что в момент коллекционирования преобладает в человеке страсть охотника, страсть поиска.
Ваша коллекция открыток систематизирована?
Да. Но сейчас мое коллекционирование, в общем-то, открыток несколько ушло на спад, чисто по коммерческим соображениям, потому что открылись границы российские, большой наплыв открыток, они, в общем-то, перестали иметь какую-то такую, как бы, уникальную ценность. Подразделено мое собирательство открыток сегодня, это еврейская тема. Между собой открыточники называют ее юдаикой. Это тема нацистской пропаганды. Это российские художники. И российская, советская пропаганда, которая очень сильно переплетается и похожа на нацистскую пропаганду. В общем-то, один к одному никак не отличить.
А как в вашей коллекции уживаются, скажем, еврейская тема и нацистская тема?
Они уживаются как палач и жертва.
А можно ли говорить о том, что в открытках, в производстве открыток существует прогресс?
Прогресс с точки зрения технического качества, несомненно, существует. Но прогресс с точки зрения отражения действительности – нет. Я бы сказал, что наоборот. Было время, когда открытки играли роль информации. Когда по пятницам вы выходили, подходили к газетному киоску в 1900 году или 1905 году, и вы покупали новую открытку, которая отражала сиюминутную политическую или социальную ситуацию в стране. И художники работали на этом. И открытки выходили очень небольшим тиражом, 500, там, 1000 экземпляров, и продавались в очень ограниченных регионах. Например, было дело Дрейфуса. Был такой художник во Франции по имени Боб, Бо2Б. Я думаю, это его псевдоним. И каждую неделю, в зависимости от того, что проходило во Франции, кто выступил с какими речами, очередные антисемитские речи или очередные речи в защиту Дрейфуса, он это отражал в рисунке. И по рисункам мы восстанавливаем весь политический и социальный настрой тогдашней Франции. И дело Дрейфуса перешло за пределы Франции. Есть открытки, изданные в Германии, есть открытки, изданные в Италии. Сегодня нет. Сегодня газета занимает очень большое место. И сегодня телефоны играют огромную роль. Какая связь между телефонами и открыткой? Почему телефон, в общем-то, убивал и убивает открытку? Я вам скажу. Иногда попадается открытка на тему, которая интересует собирателя. На обороте написано: «Дорогая бабушка». Открытка может быть архи-антисемитской, а на обороте наивное письмо детским почерком. «Дорогая бабушка, спасибо, что ты была у нас. В следующее воскресенье мы приедем к тебе в Берлин или в Лондон, или же в Тулуз». И открытка доходила на следующий день или через день. Это была очень удобная связь. И в течение недели можно было переписываться и получить уже одновременный ответ. Сегодня есть телефоны, есть телефаксы. И поэтому открытка сама по себе перестала быть носителем послания или носителем информации.
Виктор, в мире филателистов есть своя жесткая иерархия. А есть и такая иерархия в мире, так сказать, открыточников?
Открыточники называются филокартистами. Я думаю, что иерархии нет. Есть среди собирателей свои короли, свои бароны, свои специалисты. Я познакомился с профессором университета в Ницце. Он преподает историю и собирает открытки исключительно на тему открытия Северного полюса. Конец прошлого столетия, начало этого столетия, появились фотоаппараты. И вот эти вот открыватели полюса несли треножный огромный аппарат на своих плечах. И там каждые 15 или 500 километров останавливались, фотографировали себя. Вот я на пути, вот я прихожу. И он на основании документальных данных в открытках подготовил несколько работ, связанных с открытием Северного полюса. У открыточников есть специалисты, которые специализируются на определенную тему. Я знаю, например, одного собирателя, он собирает открытки негров.
Виктор, вы сравнили коллекционера с охотником. А вы могли бы ради обогащения вашей коллекции совершить жестокий или безрассудный поступок?
Я считаю себя человеком честным, хотя я понимаю, что честность – это очень относительное понятие. Если я сейчас выйду из этой студии и обнаружу кошелек, и в этом кошельке будет, допустим, 2-3 тысячи, и фотография владельца этого кошелька, то я, видимо, отдам этот кошелек человеку, потому что мысль о том, что это его месячная зарплата, меня не оставит в покое. Но если я сейчас выйду и обнаружу, допустим, сумку с миллионом долларов или же сумку, в которой заложены какие-то редкие, редчайшие открытки, то я не могу вам сейчас точно ответить, отдам я это или не отдам. Соблазн очень велик.
Но у вас дрожат руки, когда вы видите особенно ценные открытки?
Руки у меня не дрожат, но было время, когда я поехал, например, в Штутгарт, потому что я знал, что там есть открытка из очень интересной австрийской серии, которой у меня не было тогда в коллекции. Купил билет на поезд, съездил туда и обратно. Билет на поезд мне стоил 160 марок, открытка мне стоила 12 марок. И я потратил на это целый день и был безумно счастлив.
Виктор, вы, конечно, знаете, что психология коллекционеров – это предмет исследования психиатров. Причем обычно беседу с коллекционерами они начинают с вопроса: у вас было счастливое детство или не очень счастливое? Что бы вы ответили психиатру?
Я считаю несправедливым обращаться сейчас к оценке моего детства с мерками сегодняшнего дня. Но, судя по моим тогдашним меркам, оно было безумно счастливое. Я помню, когда я мечтал заполучить красный велосипед, и у меня на это ушло где-то полтора года. И работал летом, подрабатывал. Наконец, когда я купил, я был самым счастливым человеком на свете.
Вы не были обделены в детстве родительской любовью?
В 6 лет я пошел в школу-интернат, где я жил в школе. И для меня было как-то естественным приложением к учебе жить ее в школе, жить ее вне дома. И домой меня отпускали один раз в месяц, первое воскресенье месяца. За мной приходил либо мой старший брат, либо старшая сестра, либо мать, и меня отпускали домой. И мне казалось, что это в порядке вещей, это норма.
А вы угадываете в других людях коллекционеров?
Когда я вижу, как человек берет в руки монету, или как он рассматривает марку, или как он в руках держит открытку, то я вижу, что это человек осведомленный, грамотный. Коллекционирование, мне кажется, это часть если сделать прыжок от первобытной охоты в сегодняшний день, мне кажется, это непременная часть человеческой культуры. Это сохранение. Результатом коллекционирования являются музеи, являются выставки, являются библиотеки.
А какими открытками из вашей коллекции вы особенно гордитесь?
Я всегда горжусь и радуюсь той открытке, которая несет в себе информацию. Открытку, которую я раньше не видел, не знал. Этим спекулируют очень часто люди, торгующие открытками. Они говорят тебе: приходи ко мне, и я тебе покажу редкую открытку. Что значит редкая? Редкая значит та, которую ты никогда не видел. Но надо сказать, что большинство собирателей не видело большинство открыток. Потому что есть публикации издания святого Евгения 1904-5-6 годов, где говорится, что уже на то время было свыше 5 миллионов различных сюжетов в открытках. Поэтому, например, если вы собираете юдаику, еврейскую тему, я, например, не собираю совершенно синагоги. Почему? Потому что в Восточной Европе и в Центральной Европе до начала Второй мировой войны было 5 тысяч синагог. И если я соберу одну открытку, буду собирать по каждой синагоге, то у меня коллекция составит 5 тысяч открыток только по синагогам.
И еще один коллекционер, эстонский журналист Хейки Аханин. Он собирает этикетки и картонки, на которые ставят пивные кружки в пивных. Хейки, собирателей этикеток в мире немало, но почему картонки?
Мюнхен – это, как известно, столица Баварии, а Бавария – это самая главная пивная страна. И уже живя здесь 2 года, я вдруг заметил, что они все разные. И мне показалось интересным, сколько можно разных собирать. Сегодня примерно я имею там 300 или 400, я их уже довольно механически собираю, собственно говоря. И есть у меня какие-то интересные, скажем, там, с Франции, где это редко бывает. Но сам по себе коллекция это не имеет никакой ценности, потому что нет ни начала, ни конца, никакой организации. Я, собственно говоря, на них записываю, когда и в каком ресторане или пивном баре я был. Что касается этикеток от спичечных коробков, раньше были такие коробки, где действительно были этикетки приклеены, деревянные были коробки хорошие. Так их я собирал в лагере, и, собственно говоря, моя идея была доказать, что в лагере, где сидит, скажем, 30 человек, и где используется ограниченное количество спичек, соответственно, в магазине, где спички продаются, один ящик из 10 тысяч коробков продается чуть ли не месяц или больше, может быть, даже полгода, может быть, даже год, а они все одинаковые. Я насобирал за 4 года 140 разных этикеток, если не считать эти картонные, которые неинтересны с моей точки зрения.
Но почему вы собираете?
Мне показалось это организацией моей жизни, обоснованием моей жизни, может быть. Вот я и собрал спичечные этикетки.
Ну, скажем, поэт преодолевает хаос мира с помощью метафоры. Может быть, вы преодолеваете хаос жизни, собирая что-либо?
Скорее всего, что это и есть основа, по крайней мере, одна из основ психологии коллекционирования. То есть человек пошел в трамвай, плюнул там на пол, подрался, а потом пошел домой и марки, значит, переставил какую-то очередь. То есть в своей мелкой личной жизни боролся против общей энтропии. И, конечно, это индульгенция, это свинство, собственно говоря. Пошел, делал свинство, а потом пришел у себя, мелкую какую-то вещь соорганизовал.
Хейки, получается, что у вас бумажная коллекция. Вас волнует бумага?
Нет. Бумага, наша жизнь бумажная. Собственно говоря, все в нашей жизни протекает на бумаге. Мы измеряем нашу жизнь в бумаге, получаем зарплату в бумаге. Все у нас бумажное, то есть самые главные вещи в нашей жизни. Если на бумаге нет, значит, нет и жизни. Оригинальная идея моя коллекционирования, вот когда пасту выжимал, в конце концов, когда тюбик был пустой, он был совершенно оригинальной формы. Каждый тюбик был, несомненно, оригинальное творчество. Невозможно было 2 раза одинаково выжимать. Мне показалось это таким благородным видом собирательства, потому что никому не повредил с этим. Тюбики эти были очень оригинальные, но ударил по мне технический прогресс, потому что пластмассовые тюбики никакой оригинальной формы не могут иметь.
А у вас был свой звездный час коллекционера?
Я не думаю.
В лагере?
Было другое дело. Это было как-то вроде бы борьба с чем-то, значит. Тебя постарались в лагере затоптать. Вот я учил математику в лагере, преподавал мне один бывший доцент Московского университета и так далее. Не потому, что я математику любил. Наоборот, я математику в школе ненавидел, я очень плохо учился по математике. А решил, что вот в этом таком жестоком, бессмысленном лагерном существовании, во-первых, не сойти с ума, а во-вторых, чтобы в этом выразить некое свое противостояние, некую индивидуальную форму мышления, что ли. Желание заниматься чем-то, что запрещено. Практические уроки у нас запретили.
А как относились другие зэки, политзэки, к вашей страсти?
С добрым непониманием. Потому что, собственно говоря, для того, чтобы собирать 140 этикеток, мне пришлось ведь обмениваться. Надо сказать, что и надзиратели наши, и охранники временами тоже удалось у них попросить какую-то коробку поменять. Я, значит, свою коробку, а они мне свою коробку. Надо сказать, что мой грузинский друг, когда его навещал, значит, грузинский чекист, он с этим чекистом разговаривать не стал, но коробку просил. И это есть самый, так сказать, качественный этикетка моей коллекции, там изображен Гагарин, но это не бумага такая паршивая, как обычно она была, но такая блестящая, красивая бумага.
А что было вашей валютой? Сахар, масло, продукты?
Не-не-не, обычно я предлагал, что я дам тебе две коробки спичек, ты мне одну с этой этикеткой, но было и совершенно нормально, человек ничего не получал от меня за то.
Хеги, положа руку на сердце, вы могли бы совершить преступление, пусть даже мелкое преступление, ради вашей коллекции?
Я всегда сознательно был против коллекционирования, поскольку коллекционирование это действие, которое, по крайней мере, ведет к преступным действиям. Более жестко можно сказать, это и есть преступная деятельность.
Но вы не из-за нее сели в лагерь?
Нет, ничего подобного. Я думаю, что вообще коллекционеры редко сядут в лагерь, если только они, может быть, собирают золотые зубы. Объясню. В мире существует определенное количество каких-то вещей, которых почти всех коллекционируют в разных местах по-разному. Они разные по ценности и так далее. Но идея – собрать полную коллекцию. Вот представьте себе очень такую тривиальную историю. Вот у вас все марки есть, а вот там какая-нибудь черная гватемальская двухпенсовая – у кого-то это есть. Это и есть последнее, только один человек его иметь может. Что ж, разумеется, логичный шаг, что вы кого-то попросите или сам угрожаете, вымогаете, чтобы получать это, чтобы создать свою коллекцию. Это цель, это есть логика. Не означает, что каждый коллекционер так поступает.
А существует ли, по-вашему, в мире коллекционеров, собирателей этикеток и картонок фальшивки?
Собирание фальшивок – вид собирания. Но, конечно, если человек собирает оригиналы и получает фальшивку, это есть как раз конфликтная ситуация. Вот я приобрел гватемальскую двухпенсовую, так сказать, честно. Вот платил кому-то деньги и приобрел. И через некоторое время обнаружил, это фальшивка. Оплатил это огромные деньги, да? А что же я могу делать? Разумеется, я хочу получать или свои деньги обратно, или настоящую. Откуда настоящую брать? Брать негде, деньги уже истрачены. Значит, мне придется, значит, если не сам, опять-таки нанимать кого-то, как-то угрожать.
Ну, а как вы думаете, можно ли говорить о неком собирательном психологическом типе коллекционера от Дон Жуана до подростка-филателиста?
Да, конечно. Здесь есть некая подсознательная тяга к организации, к упорядочению мира. И, разумеется, это создает некий психологический образ в нашем хаотичном мире особенно. Организация мира в ограниченном пространстве, приобретение индульгенции за то, что мы делаем вне коллекции.
Хеки, у вас было счастливое детство?
Я не помню ничего такого страшного. Мои родители разошлись, когда мне было 13 лет.
У моего очередного собеседника не совсем обычная страсть. Он собирает мох. Зовут его Шон Аллири. Он преподаватель Рейдингского университета в Англии, по профессии физик. Так что мох – его хобби. Я позвонил Шону Аллири в Рейдинг и спросил, чем привлекает его мох.
Понимаете, Игорь, я интересуюсь всей природой, особенно растениями, потому что они красивые. И мох, может быть, самое красивое растение, по-моему. все виды маха так точно сделаны. Они выглядят красивыми, пахнут, приятно коснуться их.
Что представляет собой ваша коллекция? Это килограммы или квадратные метры?
Нет, это квадратные километры. Я просто ученый, не сумасшедший человек. Я езжу за город, чтобы искать мох, чтобы опознать виды, которые растут в районе. И я просто собираю маленький кусочек каждого вида. Не килограммы, не тонны.
А где вы их храните?
В моей квартире, в коробках. Сейчас я работаю над рукописью о видах маха, которые растут в графстве Бекингемшайр на юге Англии. Это недалеко от Рединга, где я живу. Но время от времени я езжу в другие части Англии, если я хочу искать что-то особенно интересное.
Но почему только в Англии? В конце концов, Шон, насколько я понимаю, вы ирландец. Неужели вы такой убежденный английский патриот, или, по крайней мере, убежденный патриот английского моха?
Я был не раз в других частях мира, чтобы смотреть на мох, например, на Аляске и даже на Камчатке, на Дальнем Востоке России. Но я собираю мох только в Англии. Это специальный район исследования, можно сказать.
Шон, а ваша подруга не ревнует вас к моху?
Почему?
Мох можно осязать, трогать, и потому, как кажется, мне, по крайней мере, так кажется, к нему можно ревновать.
Нет, совсем нет. Мы вместе собираем мох. Моя подруга, она тоже любит запах моха. Может быть, это наше общее извращение.
Некоторые психиатры считают, что коллекционеры – это люди особые, люди, обделенные в детстве заботой, лаской. Как считают психиатры, они были оторваны от родителей, особенно от матери. И в зрелом возрасте они, коллекционируя, якобы преодолевают эту тревогу, изоляцию. У вас было счастливое детство?
У меня было очень счастливое детство, в общем. Но одна проблема была – запрещено было кормить домашних животных. И я, как все дети, страстно хотел кормить что-то, или птицу, или рыбы, но невозможно было. И сейчас, по мнению психиатров, я помешанный, эксцентричный человек. Безусловно, я сам виню своих родителей.
Шон, а в Англии и вообще в мире много коллекционеров моха?
В Англии есть, может быть, 200 или 300 таких коллекционеров.
Коллекционеры Шон Аллири, Хейки Аханин и Виктор Федосеев – участники этого выпуска «Поверх барьеров».
Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.